Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет. Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Ну, это время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Изобретатель – это не обязательно убеленный сединами ученый. Им вполне может быть молодая симпатичная женщина с двумя маленькими детьми. Патент на изобретение получила аспирантка кафедры радиосистем. Мы забываем о письме и возвращаемся к устному народному творчеству. Такие выводы делают авторы сборника «Неклассические письменные практики современности». Книга была представлена на недавней конференции «Новгородика». Первокурсниками Новгородского университета сделан еще один шаг к званию «настоящий студент». Их поливали водой, заставляли грызть шоколадный гранит науки и произносить страшную клятву. Таким был обряд посвящения. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и в начале выпуска сообщение короткой строкой. На минувшей неделе в Министерстве образования и науки прошел семинар для потенциальных участников конкурса совместных проектов предприятий и вузов страны. От Новгородского университета в семинаре приняли участие проректор по научной работе Евгений Бондаренко и начальник управления инноваций Владимир Макаров. В этом конкурсе главная идея – кооперация предприятия и вуза с целью создания высокотехнологичного продукта или новых технологий, чтобы в конечном итоге выйти на работающую схему наука, производство, рынок. Такой результат должен быть получен через 3 года. На этот срок рассчитан проект, и государство готово выделить для этого деньги. Инициатором проекта должно выступить предприятие, которое профинансирует необходимые научно-исследовательские работы. Сумма не должна превышать 100 миллионов рублей в год. А роль головного исполнителя отводится высшему учебному заведению или научному учреждению. Они, кстати, могут привлекать к своей работе российских и зарубежных коллег и потратить на это до 40% от полученной суммы. И затем, по предоставлению отчетности, государство компенсирует предприятию эти затраты. Наладить выпуск продукции – уже самостоятельная задача производителя. Итоги конкурса подведут к концу текущего года. На данном этапе Новгородский университет рассылает информацию заинтересованным предприятиям Великого Новгорода. Впрочем, представители предприятий города и области и научные работники НУВГУ и сами могут выступить со своими идеями. Телефон управления инноваций 77-83-61. Ну и тему научную сейчас продолжим. Когда говорят «изобретатель», я лично представляю себе убеленного сединами исследователя. Каково же было мое удивление, когда на недавнем ученом совете патент на изобретение был вручен молодой симпатичной девушке. Конечно, я решила с ней познакомиться.
Казакова Марина Васильевна. Я аспирант Новгородского университета по специальности радиосистемы, в том числе устройство телевидения.
Вы знаете, радиосистема все-таки несколько такая неженская профессия. Вам так не кажется?
Меня всегда интересовали точные науки, и это именно то, чем я хотела бы заниматься. Мне это интересно.
Сложно было учиться?
Да, нет. Все хорошо складывалось, и все понятно. Сейчас я вот обучаюсь в аспирантуре, уже в ближайшее время планирую закончить диссертацию и защищаться.
А тема диссертации?
Разработка научно-технических основ создания термостойкой эндоскопической системы с широкозонным зеркалом и широкозонного наноматериала.
Ее даже произнести невозможно, не то что написать, честно говоря. Для чего это применяется?
Эта система применяется для визуализации и измерения температур в экстремальных условиях эксплуатации.
Эксплуатации чего?
Это могут быть промышленные печи и другие высокотемпературные какие-то объекты. объекты или системы. Очень часто там приходится обозревать сами своды и стены этих печей, а также измерять температуру объектов. Для этого эта система и предназначена.
Насколько я знаю, здесь вам вручается и патент. Патент на изобретение. Что за изобретение?
Изобретение – это именно телевизионный эндоскоп, который и предназначен для измерения температур и получения изображения в экстремальных условиях эксплуатации, то есть в высокотемпературных средах и агрессивно-газовых средах.
Вы так рассуждаете, и тема у вас такая серьезная. А на самом деле наши радиослушатели не видят, но я-то вижу, что вы молодая, привлекательная девушка. Вот помимо того, что вы занимаетесь радиосистемами, чем вы еще занимаетесь в жизни?
Ну, на самом деле, у меня уже двое детей, один маленький, мне есть чем заниматься. Вот.
Как все успевается?
Ну, я стараюсь. Мне помогает моя семья, у меня замечательный муж, дети. Поэтому все получается.
Ну, бабушки, дедушки?
Ну, бабушки, дедушки. В том числе, конечно, у меня очень серьезный и надежный наставник. Это мой научный руководитель. Карачинов Владимир Александрович.
Ну, вы себя в будущем видите кем? Раз вы учитесь в аспирантуре, вы собираетесь идти по научной студии?
Ну, да. Я собираюсь и дальше заниматься разработкой каких-то научно-технических основ, разработкой систем всяких формирования изображения и в агрессивном средах, а также и других телевизионных систем.
Закончите аспирантуру, защитите кандидатскую. Дальше что? Останетесь здесь преподавать? Пойдете на производство? Изобретательством можно заниматься везде?
Ну, я в том числе и работаю. И в настоящее время, помимо всего прочего, я инженер-конструктор. Как сложится дальше, я точно не могу сказать, но я пока хочу работать и там, везде все успевать.
Ну, дети ваши, сколько им?
Одному 7 лет, вот у меня первоклассник, а второму ребенку год и два.
Вот вам из своих качеств, что бы им хотелось передать, чему бы научить?
Упорству, ответственности, а так они у меня и так очень умные и способные, все у них получится.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Цифра 1150 в последнее время становится для нас все более актуальной. 3 года назад Великий Новгород отметил такую дату. В этом году российской государственности исполнилось столько же, а в следующем славянская азбука Кирилла и Мефодия отсчитает те же 11,5 веков. Что сегодня происходит с нашей письменностью, над этим задумался целый коллектив филологов, который выпустил совместную монографию «Неклассические письменные практики современности». С одним из авторов, профессором Новгородского университета Татьяны Шмелевой, мы и поговорили об этом. Татьяна Викторовна прошла в Новгородском университете в основном конференция, большая международная конференция «Новгородика» 2012, снова возвращались к истокам российской государственности, говорили о современности тоже. И я знаю, что на этой конференции были представлены несколько новых сборников, несколько новых книг, в том числе и книга с таким интересным названием «Неклассические письменные практики современности». И вы, по-моему, ответственный секретарь за этот сборник. Что это за книга? Поясните нам.
Ну, если совсем по-простому, то нас интересовало состояние современного письма. Мы не думали, конечно, об этом, но вот в 13 году исполняется 1150 лет с тех пор, как существует славянское письмо. И если первую нашу книгу «Кириллица, латиница, гражданица» мы посвящали 300-летию гражданицы, это вот того гражданского алфавита, который Петр I ввел, то эта книга как-то оказывается вот в новом 1150-летии подвига Кирилла и Мефодия, которым, конечно, не сразу русские воспользовались, только после того, как было принято христианство, но, тем не менее, мы думаем, что это наша дата. И в связи с этим интересен вопрос такой, а что сегодняшнее письмо русское, как оно, в каком оно состоянии? И вот таким довольно большим коллективом, в котором входят наши, мои коллеги по кафедре журналистики, по кафедре немецкого языка и английского, то есть это совокупные усилия специалистов по разным языкам. И, кроме того, так как эта книга была сделана в рамках Мионовского проекта, который поддержал вот этот институт общественных наук. С нами работали лингвисты, филологи из Иркутска, Екатеринбурга, Москвы и Петербурга. И есть у нас даже один соавтор из Германии.
Хотелось узнать, что вы исследовали, да. Какие источники?
Вот это новое, новые практики мы назвали, новые, да? Самым новым, конечно, оказывается интернет, расположение русского письма в интернете и появление новых жанров, возможностей, даже социальных функций. И это все было изучено вот этими совместными нашими усилиями. Но оказалось, что все-таки не только интернет, и много нового в русском письме и помимо виртуального пространства, ну, скажем, в городском пространстве. Городское пространство все более плотно заполняется письмом. И даже наш московский соавтор Лихачев, но не Дмитрий, а Сергей Владимирович, довольно молодой исследователь, он ввел такое понятие «утилитарное письмо» и исследовал все возможности утилитарного письма, начиная от указаний, куда идти, например, выставка, и включая предметы, которые сегодня все снабжены, вот которыми мы пользуемся, они все снабжены этими надписями. И это оказалось очень интересное такое послание. Мы даже ввели такое понятие «безорудийное письмо», потому что для изучения письма важно и чем оно, так сказать, производится. И вот это безорудийное письмо совершенно неожиданно появилось в нашей реальности. Это, знаете, когда пальцем без всяких орудий, например, на грязных машинах пишут «помой меня, я вся чешуся». И вот эти тексты тоже мы собрали, они тоже как-то характеризуют наше состояние и отношение к письму. И, наконец, сам человек с его одеждой тоже стал пространством письма. Мы уже знаем эти надписи, иногда смешные, иногда не очень приличные, но они тоже объект нашего исследования были и описания. Так что письмо повсюду, его становится все больше. И в то же время мы тоскуем вот о письме ручкой, чернилами. И одна из глав нашей завершающей называется «Письмо как культурная утрата». И мы выяснили, что не только у нас, но и в Англии, и в германской культуре сейчас тоскуют по чернилам, ручки, и это становится, вот эти все атрибуты письма становятся культовыми предметами, предметами коллекционирования. Ну, в общем, уже больше 1000 лет славянское письмо растет, вторгается в жизнь, приспосабливается к ней, отражает ее, и это, в общем, неистощимый источник исследований для лингвистов, филологов самых разных направлений.
Татьяна Викторовна, вот вы действительно исследовали картину современную. Вот уже у вас прозвучали какие-то выводы, что письмо вторгается все-таки в нашу жизнь. Делали ли вы какие-то прогнозы, хотя бы между собой, а не в этом сборнике? Куда дальше это с письмом?
Ну, у нас есть такие прогнозы в последней части. Мы думаем, если письмо убывает, то, может быть, наше общество будет более устным, более звучащим. И, кстати, может быть, тогда и радио получит еще большее распространение. То есть тоска по письму, она связана с привязкой вот к нашему глазу. Но культура существует не только в районе глаза, она еще существует в районе уха. И вот это общественное ухо становится все более, ну, не знаю, чутким, да, и нагруженным одновременно. Недаром в компьютере, в виртуальном пространстве письмо соединилось со звуком и с движением. И вот получается, что общество отошло от этой, значит, как совокупной, когда мы видим и слышим, так изначально было, да, потом разделялось, и снова мы приходим к тому же, чтобы одновременно видеть, слышать и все, что нам нужно передавать по всем каналам. И этому способствует техника, конечно, которым я лично не перестаю удивляться, но на письмо, будущее письмо, связанное с вот этим, хочу сказать, синтетическим, но вот этим объединенным общением, когда и говоримое, и зримое соединяется и становится все более внушающей доверие к коммуникации, общению.
Я прихожу к парадоксальному выводу. Через 11,5 веков после славянской азбуки мы вновь возвращаемся к устному народному творчеству.
Да, да. То есть народ, но этот народ уже знает письмо, имеет опыт письма.
И оснащен техникой.
Оснащен, ну, фантастической уже техникой. И получается, что мы все это время шли к тому, от чего отошли, но на более высоком, конечно, интеллектуализированном, конечно, более богатом информационном уровне.
Как тут не поверишь, в спирали, по которой мы развиваемся.
Да, 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 спираль действительно есть.
Еще 1,5 месяца назад первокурсник был похож на первоклассника. В том смысле, конечно, что о студенческой жизни знал только понаслышке, с трудом разбирался в расположении аудитории и практически не был знаком ни с однокурсниками, ни с преподавателями. Именно к тому времени и относится этот разговор.
Настя, я поступила на биологический факультет сельскохозяйственный.
Я Надя, на психолога в НПО.
Сергей, я поступил на биологический факультет.
Андрианова Люба, сельхозгеография.
В
Почему вы все вместе здесь стоите, поступили вроде на разные факультеты?
Потому
ну, кроме...
мы учились, мы учились интерната. В лицее интерната, да. Почти новгородцы, да, уже 4 года.
А так откуда?
Шумский район, Брестцы.
Солецкий район.
Почему такой выбор?
Вообще я хочу микробиологом. Не знаю, что из этого получится, хочу учиться.
А я еще с 7 класса хотела быть психологом, людям помогать.
Ну, биология как-то всю жизнь за мной следовала. По биологии и химии у меня было всегда отлично. Потом в армию попал, в войска РХБЗ, то есть, ну, биологическая и химическая защита.
То есть вы уже отслужили?
Да, уже отслужили.
А вид у вас очень юный.
Спасибо.
Вообще сложно было поступать?
Ну, конкурс был большой, но запаслись терпением и прошли. Я очень даже рад этому.
Я хочу путешествовать, поэтому выбрала географию.
А придется, наверное, работать учителем географии?
Нет, не буду.
Почему учителем не
буду? Не хочу. Ну, в туризме можно так работать.
Вы себе студенческую жизнь как представляете?
А даже не представляю вообще никак.
С какими чувствами ожидаете?
Ну, с очень радостными, думаю, положительные чувства очень. Думаю, тут все будет отлично. Дружественный коллектив, педагоги. Я думаю, найдем с ними общий язык.
Ну, вы еще не знаете педагогов.
Ну, еще педагогов не знаем.
Вдруг так. Не найдете.
Может быть и такое. Ну, наслышан о многих педагогах, поэтому надеемся.
Все из районов, получается, а уже с общежитием получилось что-то или нет?
Да, комнату в квартире снимаем.
Третье общежитие. Это третье общежитие, это что-то нечто. Я жила в разных общагах, была на военно-полевых сборах, но там меня ожидал приятный сюрприз.
А вообще без проблем дали общежитие или...
Да, без проблем. У меня сестра на 5-м курсе в педагогическом, поэтому как бы выделили место сразу. У меня родители не работают.
А вы почему снимаете? У вас не получилось общежитие?
Нет, я просто так вот. Мы 4 года жили в общежитии, я просто больше не хочу.
Устали.
Да, я уже устала.
А вы чего ожидаете от студенческой жизни?
От студенческой жизни, не знаю, что-то интересного, нового. Учеба. А что еще, не знаю. Ну, сессии, конечно, сдавать.
Как думаете, сложнее, чем в школе или нет?
Я думаю, не особо.
В лицее уроки были, но подготовка сложнее.
Спасибо большое, успехов вам.
Бойцова Наталья, приехала с Чудова, поступила на филологический факультет.
Да почему такой выбор филологический?
Не знаю, душа лежит, люблю сочинять, писать. Нравится русский язык, литература.
Поступили-то без проблем?
Ну, да, ну, волновалась, конечно, но это у всех, я думаю.
Только на этот факультет подавали документы или еще куда-то?
Не поверить, только в одно место, на один факультет. Решила подать.
На самом деле не поверю, сложно поверить. Как себе представляете студенческую жизнь?
Ой, бурный, веселый, не знаю. Не то, что беззаботный, но не без сложностей, я думаю.
Вообще, после филологического, где предполагается работать? Я понимаю, что до этого еще очень и очень далеко, но ведь представляете себе что?
Да, хочу работать в пансионате для девочек, хочу на радио работать, писать книгу, вот хочу выпустить свою книгу, написала. Не знаю, что получится, конечно.
А, книга о чем?
О любви.
Все понятно, куда-нибудь уже предлагали свою любовную историю?
Я вот хочу, да, позвонить в издательство, но еще как-то, не знаю.
Кто-нибудь читал, отклики есть такие, ну, своих
людей? Да, кто листал, то да, говорит, печатай, не бойся, конечно, все получится.
Сами из Чудова устроились уже где-то жить?
Да, вот с тремя девочками будем жить в одной квартире, там вот рядышком с универом.
То есть снимать будете?
Да, да, снимать, конечно.
А что, с общежитием не получилось?
Нет, нам не дали общежитие, сказали, можете снимать.
Коварская Надя, я сама из Великого Новгорода, поступила на факультет лингвистики и межкультурной коммуникации на английское отделение.
А вы почему такой выбор, лингвистика и межкультурная?
А потому что мне очень нравятся иностранные языки, я люблю путешествовать, поэтому мой выбор был очевиден.
Язык хорошо знает?
Английский достаточно хорошо.
Где учили?
Я учила, да, в Новоскуле его. ЕГЭ на 93 балла.
Отлично.
Очень хорошо, да.
А второй язык какой будет?
А второй я планирую учить французский, а потом, если получится, то испанский или итальянский.
Любите путешествовать, а учителем английского языка не хотели бы поработать?
Я бы с радостью поработала, но, боюсь, моего терпения не хватит. Я очень люблю детей, но, к сожалению, долго, я думаю, не смогу с ними.
Как себе представляете студенческую жизнь?
Ой, честно говоря, я думаю, что будет, наверное, интересно очень, потому что много новых дисциплин. Посмотрим, что да как.
93 балла, довольно высокий балл. Еще куда-нибудь пытались поступать?
Да, я еще пыталась поступать на юридический факультет. Ну, он не связан, конечно, с английским, но все-таки. Также я еще подавала в Питер на международные отношения, но решила все-таки свой выбор остановить здесь, на лингвистике. Преподаватели
здесь у вас
хорошие.
Были самые большие шансы.
Ну да, здесь у меня были самые большие шансы, да, здесь преподаватели очень хорошие. Поэтому.
Родители ваш выбор одобрили?
Да, родители одобрили. Моя мама в свое время тоже заканчивала именно этот же факультет. Ну, поэтому можно сказать, что я пошла по ее стопам.
Все понятно, удачи вам.
Спасибо.
А на минувшей неделе первокурсники сделали еще один шаг к званию «настоящие студенты». Их поливали водой, они грызли шоколадный гранит науки и произносили страшную клятву. Так проходил обряд посвящения. Будущий журналист, студентка Зоя Бойцова, была свидетелем происходящего.
Дается обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск!
После сдачи вступительных экзаменов вполне можно почувствовать себя пришельцем. Наверное, исходя из этого, организаторы начали праздник в виде космического шоу. 7 первокурсников из разных институтов были вызваны на сцену, где им пришлось участвовать в целом ряде конкурсов. Они не только танцевали и пели, но и весьма удачно шутили. В поэтическом задании продолжали заготовленный риф.
Я был до института клевый, пока экзамен сдавал. Почему такой веселый? Как-никак студентом стал. Институт, ты мне рад, ау, я тут. Я сегодня лишь студент, не страдая скромностью. Заявляю президенту, пригожусь на должность я.
Говорят преподаватели, по-любому истязатели. Только это все туфта, не сбудется без них мечта. Слабо не лениться, не спать, не веселиться, а только учиться, учиться и еще раз учиться.
Кстати, один из так называемых инопланетян поделился своими впечатлениями.
Я учусь в Институте медицинского образования. Скажем так, это было нелегко, но было очень интересно. Импровизация, все было очень весело. Начинаешь чувствовать себя более уверенным, когда выступаешь перед другими людьми.
Впереди студентов ждет рейтинговая 9-я неделя, зачеты и экзамены. Кто-то после зимней сессии потеряет стипендию, а кто-то сможет продемонстрировать свои знания. Получить не только обычную стипендию, но и разные именные выплаты. А пока студенты преодолели первый барьер.
Все отлично. Правда, сложно удавалось, но ничего, привыкаешь все время, все нормально. Группа вообще очень классная, офигенная, все друг друга понимают. Все, ну, нету такого, что каждый был сам за себя, все вместе.
Учителя добрые, поддерживают.
Ну, впечатления остались хорошие, доволен обучением, вузом вполне.
Очень сложно, но интересно. Времени не хватает учить. Сидишь ночами, учишь, а больше проблем нету.
Учеба очень нравится, студенческая жизнь тоже.
Хорошо, учиться очень нравится, интересно, очень хорошая группа.
В этом году в университет поступили более 2500 человек. Приоритеты почти не изменились, подчеркнул ректор НУФГУ Виктор Вебер.
Популярные у нас все те же остаются, это медицина, это юриспруденция, экономика. Ну и слава богу, растет интерес сейчас и уже к сельскохозяйственным специальностям, педагогическим, ну и к инженерным, что меня очень радует, хоть я и не инженер. Уже в высшей школе давно работаю. У меня впечатление, что последние годы она лучше становится. Был период, ну, я не хочу обижать предыдущее поколение, но эти более отзывчивые, более активные стали, более душевные, наверное. Или время сейчас немножечко получше стало и так далее. Но мне это поколение гораздо больше нравится.
Новоиспеченные студенты с аппетитом уплетали шоколадный гранит науки и торжественно произносили традиционную клятву.
Вступая в ряды студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, торжественно клянусь гордо нести звание студента НОВГУ.
Клянусь
посещать все лекции, семинары, практические занятия.
Клянусь
не желать стипендии чаще, чем ее дают, сдавать экзамены по возможности с первого раза, во время обучения вести трезвый образ жизни в разумных пределах, жить и учиться так, чтобы не было мучительно и больно за бесцельно прожитые годы. Клянусь!
Особенно впечатлило первокурсников импровизированное крещение. Директора институтов поливали студентов водой.
Как вам понравился этот обряд?
Да, потрясающий обряд.
Ну и, конечно, на посвящении звучал гимн Новгородского университета, тоже традиционный атрибут таких вечеров.
Oh,
минувшую пятницу в выставочном зале Новгородского университета открылась персональная выставка члена Союза художников России, доцента кафедры художественной и пластической обработки материалов Анатолия Шуманина «Ритмы жизни». В экспозиции представлено около 20 живописных работ, написанных в основном в этом году. Автор предъявил зрителям эскиз, так сказать, свою версию большой картины празднования в Великом Новгороде 1150-летия российской государственности. Вот что говорит Анатолий Шуманин о технике, в которой работает.
Техника – это моя. Немножко переработанная техника старых мастеров, то есть прописывали темперы, потом масло, я за основу взял. Но здесь своя интерпретация, работа не только кистью, и руками, и черенком, что под рукой сюжет. И так как я бегаю на длинной дистанции, основа у меня спортивная тематика. Ну и здесь разнообразно, есть и южный мотив.
Спросили мы Анатолия Шуманина и о секрете его творческого долголетия. В 2014 ему должно исполниться 75.
Мне один преподаватель, художник, сказал: «Зачем ты бегаешь?» Я у него спрашиваю: «Ты за год сколько пишешь работ?» Он говорит: «Ну, 8 там, а я пишу по 30. Я дорожу каждой минутой. Здесь и тренировки, и соревнования. И как-то само собой получается, что я пишу много. Каждый год в университете делаю выставки. И не только в университете, в салоне, вот в музее прошла выставка. В Питере была выставка долго».
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой. Второй раз она сегодня у нашего микрофона.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем с вами праздновать юбилей нашей государственности и думать о нашем городе, который стал и самым крупным местом празднования и по заслугам. Вот в прошлый раз мы говорили о самом названии Новгород, а сегодня поговорим о его этом эпитете «Великий». Начнем с конца. Конечно, все помнят, что мы возвратили... Нам возвратили это название указом президента Ельцина в 1999 году. И теперь, когда мы стали Великим Новгородом, нам все время нужно открещиваться от того, что мы не Нижний. И никогда у нас не возникало такой проблемы, когда мы были просто Новгород, а они были просто Горький. И вот интересно, этот Великий, как вообще долго он существовал и что он означал? Первый раз... в памятниках зафиксированных, а я вот хочу напомнить, что все-таки в средние века не было таких указов, документов, а складывались какие-то наименования, и только они фиксировались уже как готовые в тексте. Так вот, известное произведение Кирика Новгородца, о котором вы тоже уже и слушали в нашей передаче, заканчивается сообщением о том, что он грешный, как это, аз грешный, всегда писали переписчики и создатели текстов, хотя он создал такой невероятный текст математический, он написал, что он его написал, это произведение, в Великом Новгороде, Новегороде, конечно. Мы, конечно же, не имеем вот этой собственной рукописи Кирика, а имеем только списки XVI века. И, конечно, может быть, это не он писал, но может быть и он. Если, конечно, в XVI веке, то тогда... эти переписчики его рукописи могли вставить и господин, и государь, но они почему-то не вставили, хотя это было им известно. А вот оставили Великий. И действительно, Новгород Великий, вот это очень хочется подчеркнуть, не означало, это нам сейчас кажется, что это претензия на какое-то величие. Нет, прилагательный Великий означало большие размеры. Вот как мы говорим, платье мне это велико, да? Ну, слишком велико. Вот «великий» означало, и у нас есть города, которые тоже носят это прилагательное, включают Великие Луки, сейчас они не так велики, Великий Устюг, да, Ростов Великий какое-то время побывал великим, но он тоже очень невелик, районный центр сейчас. Но Новгород в XII веке был по меркам того времени огромным городом. И он величиной своей удивлял иностранцев. Лондон в те времена был меньше Новгорода. И поэтому честное такое обозначение его размеров и было связано с этим прилагательным. И оно долгое время сохранялось. Конечно, оно исчезло, как вот мне говорили историки на этой конференции, что еще Иоанн Грозный, перечисляя свои титулы, упоминал Новгород как великий, хотя он уже был покорен, разорен, вырезан и, в общем, можно сказать, уничтожен, да? Это потому, что ему льстило быть обладателем, так сказать, владетелем великого Новгорода. Но, конечно, после всего этого ужасного, что произошло, он уже перестал быть великим и возвращается к этому прилагательному, как это ни странно, в 1914 году. Ну, стоит напомнить, что в 14 году, во время войны, которую мы потом назвали империалистической Первой мировой, в нашей стране была такая волна антигерманизма, и поэтому Петербург переименовали в Петроград. Вышел специальный указ императора о запрещении таких слов, как бутерброд и плацкарта. И вот тут новгородцы поднялись и решили, во-первых, переименовать улицу Прусскую, но им объяснили, что она не имеет отношения к пруссакам по-тогдашнему, а называет Балтийское племя, ну вот родню такую, значит, литовцев и латышей нынешних, которых сейчас нет, а с ними Новгород был в тесных отношениях. А тогда решили, раз уж у нас нет ничего немецкого, то нужно Новгороду вернуть его это прилагательное «великий». И недавно наши архивисты опубликовали эти документы, решение Думы с замечательным таким обоснованием историческим. Ну, как вы понимаете, 14-й год и все, что за ним последовало, очень мало способствовало вот таким деталям. Конечно, не было возвращено. И снова вернулись к этому, к идее возвращения уже в конце века, в 98-м был поставлен вопрос, а в 99-м это было возвращено. Так что вот это, но интересно, что это прилагательное всегда было в стороне. Ну, например, Нижний Новгород, они называют себя нижегородцами, и в быту свой город называют Нижний. Но новгородцы ни в каких документах не именовались великоновгородцами, и область наша остается новгородской, университет наш остается новгородский, хотя это прилагательное стоит, но оно как бы не сливается с названием, не так, как Великолукский район, допустим. То есть оно при нас, но все-таки Новгород – главная, так сказать, вот эта единица, от которой мы образуем все слова, которые связаны с нашим городом. Да, меня в одной книжке написали, что я из Великоновгородского университета, просто произведя, так сказать, этот Великий Новгород. Но мы остаемся прежде всего Новгородом, и как память о величии мы носим вот этот титул. Будем помнить об этом, да.
И прежде чем завершить выпуск, еще одно сообщение. С 17 по 20 октября на базе Новгородского университета состоится третья сессия научного совета по проблемам истории музыкального образования. В ее работе примут участие около 50 специалистов из России и стран ближнего зарубежья. В программе международный симпозиум «Музыкальное образование в духовной культуре средневековой Руси», семинар «История музыкального образования. Новые исследования» и представление новых научных и учебно-методических изданий по истории музыкального образования. В числе организаторов симпозиума и сам научный совет по проблемам музыкального образования Новгородский университет имени Ярослава Мудрого, Московская консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова, Пермский педагогический университет, Комитет культуры Новгородской области и при участии Института философии, Института русской литературы, Российской академии наук. Список очень громкий. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 октября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.